Jeremija 48, Jeremija 48, пророчество против Моавия. И кажется, зачем это все прочитать? And of course we think, why bother reading all this? Но здесь есть принцип для нас сегодня, очень актуально. There's a lot of principles here that are relevant to us today. В первом стихе так говорит Господь, горе него, он опустошен. Это как-то в настоящие времена, так как это уже случилось. А когда Иеремия сказал эти слова, это фактически не было так. Моав было как-то, ну, стоял там в своем силе. In verse 1 he speaks in the past tense, in the present or past tense, that Moab is spoiled. And yet at the time Jeremiah spoke those words, Moab was strong there in all its glory. Итак, нам надо и так же смотреть на этот мир, который кажется так конкретно, так солидно, так вечен, что это уже все. Мы живем здесь пока, в этом мире, который кажется, это будет всегда стоять, но это нет. Потому что Иисус придет, и фактически все это уходится. И даже скоро. And so we live in a world that seems very concrete and very permanent, and that nothing is really going to change fundamentally. But we've got to believe that actually it will do when Jesus comes back, and that all that we see that is so concrete and solid actually will not be so. Есть тема в этом главе. There's a theme in this chapter. Что у них будет огромный вопль. That there would be a great cry coming up from Moab. Видите, третье. Слышен вопль от Оронайма. Четвертый стих. Сокрушен Моав. Вопль подняли дети его. В пятом стихе. Плач за плачем. Вопль о разорении. Verses 3 to 5 is very clear. A voice of crying from Horonaim. The little ones cause a cry to be heard in verse 4. And then there's a sound of weeping, verse 5, and a cry of destruction. Постоянно читаем, что будет такой вопль от Моава. We keep reading. There's going to be this great cry from Moab. Сейчас 31 и 32. Смотрите. Now look at verses 31 and 32. Здесь я понимаю, что Иеремия сам вступал. Он кое-что сказал от себя. So 31 and 32, Jeremiah sort of interrupts the prophecy to give his feelings and comment. Он сказал, поэтому я буду уредать о Моавии и вопить, то есть вопль делать о всем Моавии. Будут воздыхать о мужах Кирахреза. Я буду плакать о тебе. So he says, I will howl for Moab. My heart will mourn. I will weep with the weeping of Jazer. И дальше 36 and verse 36. От того сердца мое, то есть Иеремия. Therefore my heart, Jeremiah's heart, стонет о Моавии, как свирел. I will sound for Moab like pipes. О жителях Кирахреза стонет сердце мое, как свирел. So my heart is going to sound like pipes for the men of Кирахрез. Помните, что Моав был враг Израиля. Remember that Moab was the enemy of Israel. Итак, Иеремия до такой степени верил, что это будет. Что он представил, как они будут вопить, и как они будут плакать, и он даже сам начинал для им плакать. Он так верил, что так и будет. So he's saying that in the same way as you are going to weep and cry in your day of judgment, because I see that, I'm going to do that for you even now. И это, по-моему, знак или признак духовной зрелости, что мы даже будем плакать для судьбы тех в этом мире. And I think that's a sign of great spiritual maturity, that someone actually can cry for the fate of unbelievers. Это не просто так, что ладно, мир есть мир, и они своим путем ходят, и это их не проблем. Нет, это должен быть для нас какой-то трагедией, понимая, что они могли бы жить вечно, но они это не хотят. они будут страшно страдать во время пришествия Иисуса. И как-то вот я им молиться и даже чувствовать их горе. Хотя можно сказать, что это их проблем. Но это было бы какой-то духовный эгоизм, если мы так думали бы. And so, as we live in this world, we see people who don't care for God, and yet there is an eternity, an eternal life which they are missing. And of course, at the time of the coming of Jesus, there's going to be great judgments on the earth. And we can say, well, that's the world, they don't want to know, it's their problem. But actually, if you have a mature spiritual heart, you won't have that attitude, but you will weep for them. И это, по-моему, как я сказал, знак духовной зрелости. Но что на самом деле мы как-то сочувствуем с другими людьми, хотя они не верующих людей. And I think that's a real sign of spiritual maturity, that we weep for others, even though it is their fault that they have not responded to the gospel. Приведу пример, когда Иисус плакал за Иерусалима и сказал, ой, если бы вы слушали на Евангелии, если бы вы покаялись. And you see that height of maturity, I think, in Jesus when he weeps over Jerusalem and says, if only you had known what was possible, if only you would repent. И если у нас есть такое сердце, которое вообще, как сказать, течет кровь, можно сказать, за беды, за судьбы другого человека, тогда на самом деле мы будем, по-моему, быть солью в этом мире. Мы будем как-то обратить людей, потому что они будут как-то почувствовать, что на самом деле я для тебя важен. And if we have a heart that bleeds for other people, then I think we will actually be able to succeed in bringing at least one or two to Jesus, because they will realize that they are important for us. И это, конечно, вопроса. Если ты плакал ради другого человека, это одно плакать для своего, но беда в жизни. А плакать за беда другого человека, это очень высокий духовный уровень. Но это возможно, потому что Еремия здесь сделал. And so, by way of challenge, I ask you, have you ever wept for the tragedy of another? Because Jeremiah does that here. He weeps even for his enemies, for these Gentile people who will not listen to the message. Итак, хотя Бог сказал, все будет так будет против Моаву. В 6 стихе, бегите, спасайте жизнь свою, и будете подобны обнаженному дереву в пустыне. Бегите, спасайте жизнь свою. So although God has said, thus and thus is going to happen to Moab, he says in verse 6, Jeremiah says, flee and save your lives. Это похоже на то, что мы читали об Ахаве. It's similar to what we just read about Ahab. Бог сказал Ахаву, так будет, а Ахав покаялся, и не случилось для него. It's like what God said to Ahab, this, that, and the other is going to happen to you, but then he repents and it doesn't happen. Итак, даже на самом последний минут, я понимаю, у Моава было бы такой возможности покаяться. И даже, 28 стихе, verse 28, оставьте города и живите на скалах, жители Моава. Это тоже приглашение, по-моему, к покаянию. Verse 28 is also, I think, an invitation from Moab to repent. You that dwell in Moab, leave the cities and dwell in the rock. И я сказал, что жизнь как-то повторяется по плану, по образам. And I said earlier that life repeats according to certain patterns. Это похоже с жителями Иерусалима. Иисус сказал, что вам придется оставьте города или город Иерусалима и живите на скалах, на горах. It's exactly what Jesus said to the people in Jerusalem. Leave the city when it's surrounded by armies and go and flee to the mountains. It's exactly what is said here about Moab. Leave the cities and dwell in the rock, in the high mountains. Итак, в 9 стихе, in verse 9, я думаю, у нас там есть слов Еремия к Богу. I think in verse 9 we've got the words of Jeremiah to God. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь. Give wings to Moab so that he might fly away. Я понимаю, что Еремия имел в виду, ну, Господи, дай им даже желание покаяться. Дай им даже желание слышать мой слов, ну, Слово Божие, и как-то уходить из этого ситуации. So he's saying to God, give them a heart to respond to the message so that they will believe what you're saying and that they'll leave their cities and avoid losing their lives. Итак, мы сможем вполне просить у Бога, чтобы он дал бы другого человеку какое-то желание внутри, чтобы быть послушнее Богу. So we can pray to God that he will give another person a desire to respond to God's word. Это не просто так, что Бог говорил, и ладно, это их не проблема, если они слушают или нет. И мы остались как-то равнодушны, все равно. Нет, так не должен быть. Мы сможем молиться, чтобы Бог дал бы человеку даже желание слушать Его Слово. So, we shouldn't think that, well, God has spoken and it's up to men and women if they respond and be indifferent to human response. We can actually ask God so that he will give people a heart that wants to respond. 11 стихе, verse 11. Моав от юности своей был в покое. Сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда со сосуд. И в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. That Moab was like wine that had not been emptied from vessel to vessel. It had settled, and that's why his taste had not improved. Я думаю, что он имел в виду, что Бог раньше ничего как-то сделал к Моаву. He has the idea that earlier God had not done anything very drastic to Moab. В отличие от Израиля, который был вообще переливаем из сосуда в сосуд. То есть они по всему миру качался. Of course, quite different in the case of Israel, that God moved Israel from vessel to vessel into captivity from one nation to another. В нашей жизни мы все как-то стремляемся к стабильности. Мы хотим как-то стабильный образ жизни. Но почему-то он не получается. I think we all would love to have a stable way of life, but it often doesn't seem to work out. Почему? Потому что Бог в этом плане переливает нам из сосуда в сосуд. С этого места к этому месту. С этого ситуации к этому. Почему так? Почему? Потому что мы как вино, и вкус для него, и запах будет лучше из-за этих перемен. То есть Бог постоянно на работе в нашей жизни. Чтобы не только в географическом плане, в буквальном плане, что ты там живешь, место жительства поменять. Нет, не обязательно. А вот вообще других круг общения, других ситуаций в жизни, Бог постоянно так и работает с нами, чтобы в жизни христианин, я думаю, по-человечески у нас очень мало стабильности. Почему? Потому что Бог работает с нами. И чтобы для Него наш вкус или запах, это метафор, будет как-то лучше. And so there is often a sense in the life of the believer that I don't have any stability, that all the time I'm being moved on. It may not be in terms of geographically being shifted from one place to another, but that our situation keeps changing. And we wonder why that is. And in the metaphor, it's so that the taste and the smell of the wine improves. And so that's why God is at work in human life, continually changing our situations so that we spiritually develop. Итак, продолжая эту метафору вина, continuing the metaphor of wine, в отчестой написано в Моавии, «Напойте его пьяным». It says in verse 26, «Make him drunk». Довольно часто Бог употребляет эту метафору вина, чаша вина от Господа, как символ его осуждения. Это так, как он дал и Вавилону, и Моаву, чаша. И это, тот вино был какой-то символ его осуждения. Quite often in the prophets, God is featured as giving Moab or Babylon a cup of wine. That is a symbol of their condemnation. Павел в Новом Завете об этом говорил, когда он сказал, что эта чаша, которую мы будем пить во время преломления хлеба, является двойной символ. Или символ нашего вечного осуждения, или чаша благословения. And Paul picks this idea up about the breaking of bread in 1 Corinthians 11, where he says that the cup of wine is really a double symbol. It's either a symbol of our eternal condemnation or the cup of blessing. И так он сказал, что мы сможем пить тогда или к осуждению, или к вечному благословению. So that's why we drink either to our condemnation or to our eternal blessing. И слава Богу в этом плане, что нету третьего варианта, нету третьего пути. И что вот это преломление хлеба помогает нам понять, что я на перекресток. Или к Богу, или вообще, или к Богу, к жизни, или к смерти. And so, thank God that there isn't actually a third way. That there is not actually another option, but that actually the breaking of bread helps us to focus upon the fact that we are at a T-junction and we are turning either to God or unto eternal life or to death. И последний момент, 27, my last point from verse 27, об Израиле написано. About Israel it's written, «Разве он между ворами был пойман?» Was he found between two thieves? И это, конечно, очень похоже на то, что случилось с Иисусом на кресте, потому что он распялся между двумя ворами. It's very similar to what happened to Jesus, that he was crucified between two thieves. Септуагинтия, то есть греческий перевод, вот это даже более понятно, что Израил умер как-то между двум разбойников. In the Septuagint it's even clearer that Israel died between two thieves. А в каком связи? But what's the connection? Мне кажется, что когда Иисус умер на кресте, он взял на себе все вот осуждения, которые были против Израиля. When Jesus died on the cross, he carried in himself, as it were, the condemnation, all the condemnations and judgments that were against Israel. Итак, в этом плане мы все совершили грех, нам придется умереть. Возмездие греха является смерть, а Иисус для нас умер. The wages of sin is death, and we have all sinned. But in one sense, Jesus carried all the judgment for human sin upon himself when he died. Поэтому, поскольку человек принимает крещение во Христе, so when a person is baptized into Christ, он как-то присоединяется с ним там, на кресте. A person connects themselves and identifies themselves with Jesus there on the cross. И чтобы возмездие нашего греха, который является смерть, как-то в конце концов не будет с нами, потому что мы не будем вечно умереть, а мы будем воскреснуться с Ним и жить вечно. So in that sense, by identification with Jesus there, we accept that the wages of sin is death, and yet He bore the judgment for our sin, and we therefore can rise again and live forever with Him. Еще есть комментарий?
Пожалуйста, слово творец. Ой.